Если Дедлари, знаешь все статьи, то ты должен знать, что если человек убьет человека, ему дают расстрел, или 10, 15, 12 или 13 лет заменяют. А у меня 5 лет строго, 5 лет ссылки. А говорит, ай, правда, только тогда они начали мозговать. Я говорю, 5 лет мне строго, 5 лет ссылки. И я им давай свидетельство Христе. Это было у меня первое благовестие в лагере. И вы знаете, полтора часа с ним была беседа у меня, я им объяснил, за что я сижу, как я уверовал, почему я уверовал, и так далее, и так далее. Для чего Бог создал человека, почему пришел Христос на землю. В общем, в миниатюре я начал благовествовать им о Христе. Они очень внимательно слушали, а потом один, тот, который пониже ростом, свой напарник, говорит, слушай, так вы, ты баптист? Я говорю, да, я сегодня крестьян баптистов. А говорит ему, слушай, я с такими людьми сидел в Ворошиловграде, это о люди, показывает. Ну, и я им стал, значит, рассказал о Христе, они говорят, так, нам очень интересно, с вами побеседу, нам надо бежать на смену. И они пришли на смену, и там стали распространять, что это неправда. Администрация лагеря говорит, что страшный преступник, а они знали, что преступный мир такие вещи неравнодушно относится к таким людям, которые с детьми, ну, издеваются или еще что-нибудь делать. И они решили настроить весь преступный мир против меня. А когда эти пошли на работу, стали распространять совсем другое. И вот на другой день мы выходим на утро на работу, и вот вокруг меня люди. И спрашивают, за что статья, потому как новенькая, тем более, что им указали, что страшный преступник. И вокруг меня люди, я им давай свидетельство о Христе, за что я сижу. А знаете, когда выходят на работу, там вся администрация колонии. И замполит, как увидел, что я говорю свою, ну, о чем я, как говорится, о чем я всегда настроен так. А у него тут кипить. И они решили, что сделать? Собирать колонийское собрание и объявлять. Я, правда, на собрание не ходил. И объявляют на собрании всем заключенным, а там всех загоняют в собрание. Что скоро будет большая амнистия, это было в 69-м году. Значит, скоро будет большая амнистия на 70-й год. И многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть бойка, никакая амнистия, никакие льготы не распространяются. Мол, знаете, кто будет со мной контачить, не пустят. И они думали, что люди, наоборот, побоятся. А они этим задали такой тон преступникам, что они стали интересоваться, а кто это? Что убийцам есть, ворам, насильникам, а такому человеку один на всю зону. И вы знаете, на второй день идем на работу, а вокруг меня еще больше людей собирается. Я им давай свидетельствовать о Христе, за что я сижу, так далее, далее. А замполит, как увидел начальник, а в них тут кипит, что делать? И вот они метшутся. А тут в скорости еще один человек покаялся. Когда человек, это Федя там один, покаялся, стал ведь тоже смело проповедовать другим своим землякам о Христе. И они в лагере, говорят, в лагере ЧП. Уже объединен бабниц появился. Значит, что делать? Надо вызывать лектора. И вот они решили вызвать лектора. Специалиста, который по атеистическим темам, что провел лекцию. Когда приехал лектор, после лектора объявляет всем заключенным явиться в клуб в обязательном порядке. И прапорщики заходят по баракам и гоняют, а я с этим Федей, который приближенный, я говорю, Федя, а мы пойдем в отдельное место, у нас свой разговор будет. Когда подходит ко мне майор, дежурный по колонии, по лагерю, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я говорю, а что за лекция? Он говорит, на атеистической теме приехал лектор. Я Феде этому говорю, Федя, пойдем? Он говорит, как хотите. Мы помолились, думаю, пойдем. Заходим, полный зал, битком набитый. Мы аж на самую заднюю скамейку сели. Заходит замначальник, заместитель начальника по политчасти, замполит. Заходит начальник спецчасти, заходит лектор, высокого роста мужчина, интеллигентной наружности, и представился, встал за тумбочку и говорит, граждане осужденные, значит, лекция будет на атеистическую тему. Значит, я сам педагог, преподаватель института, 28 лет стаж имеет преподавательского, назвал свою фамилию и начал лекцию на атеистической теме, как обычно, но старые люди, братья и сестры, знают, как она ведется. Так и он начал с науки, что наука доказала, что никакого Бога нет, так далее и далее, в общем, много. Говорил о научном примере, как бывает изменение природы химическим путем, физическим путем изменения природы, но никакого Бога нет. И стал говорить, что люди верующие – это самые отсталые, самые темные, самые неграмотные, самые забитые, самые-самые-самые негодные. Так что не верьте, это бабские забабоны. И начал обратно говорить граждане осужденные. Я вижу, что здесь в основном молодежь, а действительно, в лагерях все в основном молодежь. Говорит, ваше светлое будущее – коммунизм. И мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, выйдите на свободу. И там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Когда сказал в коммунистическом духе, А я Феде это говорю, Федя, ну сейчас посмотришь, что Бог сделает. Я уже вижу ее поражение. И он когда кончил лекцию, часа полтора была лекция, много он приводил примеров и сильно поносил Бога и верующих людей, там всякими даже такими постыдными словами. Да, и потом кончилась лекция, я сразу поднял руку, высоко поднял руку. Я говорю, скажите, пожалуйста, вопрос можно? Он говорит, пожалуйста. В этом клубе сделалась такая тишина, больше 1000 человек заключенных, они уже знали, кто я такой. Он говорит, пожалуйста, я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Я, значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет. А я говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Он говорит, так, четко, нет. Я говорю, тогда вы мне извините, как же вы можете тогда воспитывать молодежь коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Весь клуб как в воздух поднялся. Зэки как под команду, как начался хохот, ничего не слышно. Я как глянул на этого лектора, а он то побелеет, то покраснеет. Замполит смотрит на начальника замполит на начальника спецчасти и не понимает, что произошло. И такой шум. А зэки такие вещи любят. И минут 5, наверное, такой смех, ничего не слышишь, только в ушах лещит. Потом я встаю с самой задней скамейки, выхожу на середину, а заключенный увидит, что я встал. И стал смех так утихать. И я так, всего 5 уже вышел на середину, а этот лектор, я на него как глянул, а на нем лица нет. Я говорю, то побелеет, то покраснеет, и растерялся. Глазами, знаете, бегает. Я так прошел, всего 5, а он мне говорит, извините, я верю в дух, которым я дышу. Это лектор говорит. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Он как, снова как грянул смех, вы знаете, и топот, зэки торжествуют. И вот так заболит видеть такое дело, и встал и кричит. А представьте, 1000 человек хохочут, а он хочет перекричать их, и на все горло кричит, так, выходите, все выходите, кричит прапорщика, выгоняйте, лекция кончилась. И так люди встают, рядом выходят, и я так потихоньку иду и равняюсь с ним, так посмотрю на этого лектора, а на нем лица нет. Пятнами взялся. И глаза, знаете, как огоньки бегают, он растерялся, видит, что такое произошло. А я так равняюсь с ним, а он замполит говорит, этот лектор говорит, я хочу с ним побеседовать, то есть со мной. А лектор говорит, никаких бесед, все, кончилась лекция, уходите, уходите, выходи. И нас погоняли. На второй день иду на работу, когда подходит ко мне этот майор, который советовал мне пойти на лекцию и говорит, ну, Бойко, ты ему срубал, ну, подвел полностью, говорит, полетит с партии. Вся ее лекция накрылась, как там в лагерном говорят. Я говорю, начальник, только не я, а сам Господь сделал это. Я говорю, вы же знаете, что я даже не готовился на лекцию, вы мне сказали, что лекция на аттестическую тему. Он говорит, точно, Бойко, с партии он полетит за эту лекцию. И скажу вам, больше лекций директору не вызывали туда. Но зато меня стали делать вот, частые обыски. Я часто, и то, что проповедовал меня, гоняли нас по зоне, там соберемся, гонят в барак, и прямо начальник сказал, что Бойко в барак никого не пускать, дневальному приказали, если только к Бойко кто приходит в барак, в секцию, не пускать. Но мы на дворе собирались, но у нас беседа шла, и там были приближенные уже были, некоторые хлопцы, они видят такое дело, и меня, правда, стали делать обыски. И потому что я часто писал и стихотворения, и потом мысли, которые писал, и меня сделали однажды обыск, забрали у меня блокнотик общий и тетрадку такую. И вызывают меня в штаб, начальнику режимной части. Я помолился, захожу, да, постучался. Он говорит, войдите, я вхожу. Ну, он говорит, Бойко, взял так, говорит, это ваша писанина. Взял блокнот и так показывает. Это ваша писанина. Я говорю, извините, я не вижу. Ну, подойди, посмотри. Я подошел, посмотрел, да, говорю, мой блокнот, мой тетрадь моя. Так вот, и стал снова к дверям. А он говорит, Бойко, вот это все идет в КГБ. Вот так, четко, ясно. Я ему говорю, отправляйте, начальник. Меня очень много забрали. Читай, пускай это читают. А его замкнуло. Он думал, что я буду проситься. Они страшно боятся КГБ. И такая пауза, он молчит, и я молчу. Он тогда говорит, ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя ж куча детей, один дрон не поднимет. Почему он тебя, твой Бог, не видит с этого лагеря? Ты же говоришь, он всемогущий, всесильный. Кажется, да, братья и сестры, тупик, да? Я сразу к Господу. И мне сразу, я вспомнил, я читал книгу Марцинковскую, если кто читал «Смысл страдания». Знаете, кто Марцинковский? Это еврей, бывший проповедник, то есть проповедник, наш брат, в царское время ходил по тюрьмам, проповедовал Евангелие, и когда кто верил, он оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму приходил, и таким путем в царское время проповедовал. Я ему говорю: видите, этот человек, Марцинковский, ходил с тюрьмы в тюрьму, проповедовал, и кто веровал, оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму, и он проповедовал Евангелие в царское время. И еще подчеркиваю, но это было в царское время. А в наше время, за какие деньги вы меня пустили в лагерь? Проповедовать Евангелие. Да не за какие, я говорю. А я говорю: смотрите, как Бог мудро делает. Вы, говорю, сделали меня преступником. Посадили в этот лагерь. Я в лагере, люди со всего Советского Союза. Я бы никогда, может быть, в жизни с ними не встречался. А теперь вы посадили меня, я проповедую Евангелие, вы меня не выгоните. Я говорю: теперь вы будете коммунистом, за какие деньги вы хотели читать религиозную литературу? Не за какие. А я говорю: вы меня отобрали, вы обязаны были прочитать все, что там написано. А теперь еще вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь. И если не покаетесь, когда предстанете на судом Божьим, чтобы не сказали, что вы не слыхали. А ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю: нет, я не агитирую, я вам говорю истину, что никуда не денетесь, начальник, все равно вы предстанете перед судом Божьим. Я говорю: я вас бы тоже никогда бы не видел. А теперь вы вызвали, я вам должен за это сказать, что вы, когда встанете на суд, чтобы не сказать, что вы не слыхали. А во-вторых, я говорю: я хотел бы, чтобы вы лучше покаялись, потому что горе будет вам. Ну и, в общем, он мне говорит: ты что, начинаешь меня тут пропаганду вести? Уходи из кабинета. Я вышел. Ну и таким путем скажу, что больше лекторов не вызывали. Так личная беседа была. И однажды мне приходит конец срока, полсрока, и меня вызывают в штаб. Я помолился, подхожу, мне Дневальный говорит: дядя Коля, там приехала комиссия УДО. И вас вызывают туда. Я постучался, когда смотрю, весь кабинет забитый судьи и администрация, вся администрация лагеря. Я увидел своего начальника отряда, я говорю: извините, я заявление не писал. А он говорит: Бойко, это я за вас написал. Мой начальник отряда написал за меня заявление, чтобы меня освободить условно-досрочно. И тут встает замполит и говорит: Бойко, признайте себя виновным, и мы вас сейчас отпускаем. А я так мысленно сразу к Богу обратился и говорю: граждане судьи и уважаемые администрации, я говорю, не только я. Придет время, когда так покажет, когда все вы здесь сидящие, признайте меня невиновным. А замполит говорит: значит, не признаю себя виновным? Я говорю: нет, и не признаю. Он тогда, а тут стоит прокурор, хотел задать мне вопрос какой-то, а он, называя его по имени и отчеству, говорит: не задавайте ему, потому что он сейчас начнет том Ленина тут на память говорить, Библию начнет на память говорить, не хочет признаваться, пускай уходит. И меня выгнали. Я только сказал, я скажу вам, братья и сестры, променять вечную жизнь на эту свободу временную я никогда. И в то время, и позже я никогда не соглашался на это. В общем, я отбыл этот срок, отбыл ссылку, приезжаю домой, а моя жена приехала в Одессу, продала дом в Вознесенске, потому что ее сильно терроризировали детей, ее штрафовали. И братья посоветовали ей выехать с Николаевской области, лучше приехать в другую область. И она приехала в Одессу. Я освободился, приехал в Одессу, и тут меня через 2 года снова меня судят. Снова 10 лет. Правда скажу, когда суд шел, я отказался от суда, потому что не пускали тоже никого в зал суда. А потом запустили. Я тоже скажу, когда я в судах был, во время суда, я всегда был в постах. До суда и во время суда. Это я всегда был в постах. И молитве. И когда, значит, на второй день тоже 2 дня шел суд меня. Правда, первый день почти не шел суд, 5 раз делали перерывы, потому что не было свидетелей. Потому что они суд назначили до 20 число, а меня вызвали на суд 19-го. А повестки просылали до 20-го, и поэтому не пришли люди. А потом на второй день уже пришли люди, и меня, правда, я все равно отказался от суда. И меня, когда вошли судьи на совещание, скажу, что весь ряд один занимали КГБ, милиция, и работники с моего производства, я работал на Одесском заводе резинных изделий, а эта сторона на две половины делится. Были большинство люди верующие. И наша молодежь проникла, хотя милиция не пускала в зал суда, стояла милиция специально на дверях, не пускали, но а некоторые пробрались, а жену пропустили как бы на законном основании и детей. И когда только зачитали приговор мне 10 лет, то сразу с зала, сзади я так спереди сидел, тут сцена, с залу раздался громкий хор пения «Жизнь для Иисуса». И полетели на меня цветы гвоздика со всех концов, на плечи, на голову прямо. И начальник конвоя растерялся и дал команду конвоирам: берите меня под руки. То есть берите Бойко под руки, меня взяли под руки, стали держать крепко. А на сцене были судьи, и возле сцены сидел прокурор. Я не успел глянуть, как ни судьи не стало, и прокурора не стало, сбежали с сцены. А песня, гимн, гремел, там акустика сильнейшая, зал так, как, примерно, как здесь у вас, клуб, большой клуб, кабельного завода. И так гремела песня, я вам скажу, но я думаю, что вы знаете, когда в таких случаях, как поют, от души и на весь голос. То, как загремела песня, они никогда не ожидали. И тут сидели кегибисты, они растерялись. А судей как и не было на сцене. Сбежали с сцены судьи, и прокурора тоже не стало. Как он выскочил на сцену, я тоже не заметил. И тут у меня кончается пение, а начальник конвоя, капитан, там было еще два майора, что-то сошлись, шушукались, и он меня говорит, так, выйдите ее через сцену, на сцену, и с второго этажа меня по пожарной лестнице спустили во двор завода, и на воронок, и меня сразу в тюрьму. Привезли в тюрьму, вы знаете, по Одессе везли, я думал, что аварий будет. Все время машина сирена, и на одном только перекрестке остановились резко, а я так сел, свободно сижу, и я аж в эту решетку лицом ударился. Думал, что врежусь это. Сильно резко остановили, а я ждал. И когда приехали в тюрьму, я вижу начальник тюрьмы бледный, как стена. А народа было битком набито. Они боялись, что меня перефатят на улице где-то. Ну и скажем, недели через три вся тюрьма гремела. Узнали, что на пресс-клубе судьи какого-то Бога верующего, как они говорят. И во время пения какой-то песни, говорит, судьи и прокурор сбежали с зала суда. И вся тюрьма это знала. И вдруг меня вывозят в начале 81 года, в начале года вывозят на место отбывания ссылки. Мы сели в вагон, ЗАГ, и тут слышим стучать по вагону и говорят, дядя Коля, вы здесь? Я говорю, да. Дети спрашивают, папа, что тебе принести кушать? Вот чтобы так стучались в вагоне, полный вагон заключенных. А заключенный говорит, дядя Коля, это вы тот, которого в зале на прессе судили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, что ваша молодежь пела ту песню, которую пели в зале суда. Я им сказал, они начали петь. Они спели этот им для, «Жизнь для Иисуса», потом они говорят, пусть поют еще. Ну, в общем, молодежь наша стала петь до тех пор, пока не пришла милиция. Прибежала милиция, им уже кто-то сообщил, и они начинают гонять их с той стороны, они на эту переходят, с этой стороны. И так вокруг этого вагона заднего, в котором мы сидели, пели сколько смогли, пока поезд не тронулся. Поезд тронулся, и мы поехали. Заходит начальник конвоя и спрашивает, вы что за человек? Я говорю, как что за человек? Он сразу ко мне подошел. И папки все в ее дело. Он говорит, что, педагог? Я говорю, нет, я не педагог. А кто вы, поп? Я говорю, не поп. А кто вы? Я говорю, я пресвитер. А он говорит, а откуда такая молодежь? Это студенческая молодежь, где они обучились таких песен? Нас в школах не учат, я. Он говорит. Я говорю, это наша христианская молодежь. Ну, говорит, вас и молодежь дружная. В общем, солдаты там тоже стали говорить, ну и заключенные торжествуют. И я ее только спросил, куда меня везут? Он сказал, Хабаровск. Ну и так нас везут, привозят на 100 километров есть станция, я забыл, как она называется, и остановился поезд, и тут по перрону бегут, тоже кричат, человек, наверное, 20, молодежь, и говорят, дядя Коля, до свидания, до свидания. Ну и они говорят, заключенные, ты смотри, и тут дядя Коля встречать, и тут их на братва. И они очень говорят, что от действительно молодежь, действительно милиции не боятся. И так меня везли до Харькова, подвозят до Харькова, и один из них говорит, братва, дядю Колю везут до Хабаровск, смотрите, чтобы ее на пересылках не обижали. Потому что на пересылках очень обижают, кто сидел, знаете. Ну и скажу вам, что пока довезли меня до Хабаровска, как эстафету передавали. Как только сел вагон, спрашивает, дядя Коля, есть в Одессе боговерующий? Я говорю, есть. Когда хороший конвой, проповедь идет вовсю. Когда плохой конвой, по закону запрещают разговаривать в вагоне. Ну и так было проповедь всем там заключенным, пока доехали до Хабаровска, многим свидетельствовал я о Христе, если конвой не запрещал. А были такие конвои, что сами интересовались. И таким путем привозят меня в Хабаровск, в Комсомольск-на-Амуре, а потом на поселок Старт. Правда, мне скажу вам, еще дорогой сказали мне в Свердловске, что дядя Коля, таких людей, как вы, везут на Старт. Это особая зона во всем Советском Союзе, где всех ломают. Когда меня привезли на этот Старт, поселок, начальник берет мое дело и читает. Ага, ты, значит, Бойко веришь в Бога? Я говорю, да, у нас Бойко верить в Бога не будешь. Я говорю, почему? Сломаем Бойко. А это, кажется, Старт, что, в котором все дни политика. Кроме субботы и воскресенья. В любом лагере Советского Союза в один день только политика в среду. Или в вторник, а здесь все дни политика, кроме субботы и воскресенья. А я говорю, начальник, я не ломаюсь. Я говорю, меня в молодости не сломали, а тем более сейчас. А он, не сломаем? Я говорю, нет. Знаем, Бойко, а на свободе ты уже не будешь. Я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем лучше для меня, потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Он говорит, посмотрим, не такие еще были здесь, не такие их ломали, и тебя сломаем. Я говорю, начальник, говорю, бесполезно. Он говорит, посмотрим, пойдешь в СИЗО, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа до 6 месяцев, пойдешь в Критую, говорит, а потом с Критой придешь к нам снова, и пока там, говорит, столбик тебе поставим, то есть на кладбище показал. Я ему только сказал, говорит, начальник, а что для меня смерть, когда я верю в бессмертие? А во-вторых, я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в его жалваки заходили. Но, Бойко, мы тебе покажем. Забирай свои вещи и барак. Я забрал вещи, прихожу в барак. В первую очередь, что? Я предстал пред Господом и говорю, Господи, я понял, братья и сестры, что если только меня сломают, они поняли, им дано указание с Москвы, зная, что я уже не раз сидел в тюрьме, знали, что я в этих вопросах твердый, и они решили сломать меня любыми путями, только не физически. А потом, чтобы ломать братьев наших. Это я понял, и когда я стал перед Господом, я стал молиться. Господи, ты знаешь, что я двое суток в неделю пощусь, в среду и пятницу. Прошу тебя, Господи, дай мне еще хоть полсуток силы и крепости, чтобы я пребывал в посте. Лучше умереть, но не сломаться. А я знаю, что в изоляторе через день кормят. Я знал, что мне изолятора не миновать, он сам сказал. И вот на второй день меня посадили. Правда, когда на первый день меня определили, и заходит замполит, говорит, так, Бойко, у нас каждый день политика, кроме субботы и воскресенья, ты должен иметь тетрадьку и ручку или карандаш, и писать конспекты, и отвечать строго по конспектах. Я знаю, говорит, что ты можешь нам собрание, лекции, мол, сорвать. А я вам должен сказать, что я на политику вообще не хожу. А почему? Я говорю, потому что я человек верующий, убежденный христианин, я говорю, ничего общего с политикой не имею. А говорит, а в нас все ходят. Ну, я говорю, если у вас все ходят, то я все равно не хожу. Я говорю, никогда не ходил и не хожу, и не буду ходить. Он тогда говорит, в таком случае буду сидеть в изоляторе. Я говорю, это дело ваше. И на второй меня посадили в изолятор. Скажу вам, когда я зашел в изолятор, это все лагерное снимаешь и одеваешь шизовские. А шизо там написано шизо белой краской, на спине, на всю спину шизо и на коленке шизо, то есть штрафной изолятор. И когда я только эту одежду снял, а ту одеваю, нижнее белье остается на мне, а эту одеваю. И когда я одел, а там оказывается полно вшей в этой одежде. Годами она не стиралась, не дезинфицировалась, и только я вошел в камеру, вы знаете, как танки полезли по мне. Свежее тело. И в общем, скажу вам, когда они увидят, что я не ем, а там так, среду кормят, я не ем, пятницу кормят, я не ем, воскресенье кормят, я не ем, а уже на другую неделю, в другие дни. Тогда я ем. И когда они увидели, что я не ем, они тут стали торжествовать. О, так он сам сдохнет. Правда, скажу, холодина, 15 суток я отсиживал, и вот так 15 суток дрожал. На полу спать, там кровати нет, только спишь на полу, а пол холодина, страшная холодина. И вот они хотели, там так, если 3-4 раза сидел, обязательно воспаление легких, а потом туп, и на этом все. И вот они считали, что меня этим путем, значит, избавиться. Правда, скажу, за мной был работник КГБ, и он сказал так начальнику лагеря, это потом я уже узнал, что Бойко, дави на все пари, любыми путями, только физически не бей. Если только Бойко ударишь, кто-нибудь от администрации примет физические меры, у них такая есть организация, Совет родственников узников, которая сразу же узнает, и узнает организация Объединенных Наций, и узнает весь мир. Так что знайте. А зэки пусть хоть и убьют его. Такое дал указание. Правда, скажу, меня ни разу физически не били, не имею права говорить. Один раз солдат меня ударил, так что я аж начальнику на стол почти вылетел. Но он сказал, что мы его накажем. Я говорю, не обязательно наказывать, это ваша работа. И скажу вам, за 6 месяцев я сидел 11 изоляторов. Они говорят, что у нас такого еще не было. Правда, скажу вам, братья и сестры, если бы не молитвы детей Божьих в церкви, в тех условиях они действительно говорят, что у нас такого не было. И физически там человек не выдержит. Почему? Что, во-первых, так, в 15 суток дрожишь, спать я мог только минут 30, самое больше я мог спать на полу, потому что сильно холодно, дрожишь. И там сон не берет, потому что холод. Ну и скажу, что они считали, что поскольку я не кушаю, почти считайте, через день, через неделю я кушаю, а через неделю, там, правда, такие дни дают только кусочек хлеба и холодная вода. И даже начальник режимной части открывает так дверь, и так, с таким ехидством, говорит, уже прошло, наверное, раза три или четыре я сидел, он тогда открывает, говорит, ну, как Бойко живешь? А я говорю, слава Богу, начальник, говорю, хлеб живем, кипяточком запиваем, все равно Бога прославляем. Скажу вам, и приходилось мне от радости в изоляторах плакать, особенно по пятницам, когда молятся о нас, узниках, по пятницам я испытывал внутреннюю такую радость от молитв детей Божьих, что я даже так говорю, что, Господи, я плакал от того, что кто я такой, говорю, Господи, что Ты удостоил меня такой великой незаслуженной чести страдать за Тебя. И от этого я неоднократно плакал, потому что те молитвы, которые возносились от земли к небу, а с неба прямо в камеру к нам, к узникам, и мне также в том числе, то я неоднократно плакал от радости, что Бог удостоил меня и дает силы мне стоять на смерть. А почему? Я знал, братья и сестры, если меня только сломали, я уверенно знал, что братья повели этим лагерем. А поскольку я готов был не только словами, я уже готов был и умереть. Ну и скажу, один раз приключилось, меня посадили, не знаю на какой раз, и я уже и прыгал, значит, отдельно в камеру, специально так называется холодильник, рядом параши выносить, на стенках мороз. И я так истомился и лег на пол, а я скажу вам, почему я избежал туба, потому что я знал, я уже, Бог дал мне мудрость, я понял, что я должен ложиться на пол, никогда на бок, на спину нельзя ложиться, только на живот. А живот – это котел, его не застудишь. И вот я полежу часок на полу, животом. И нагреется пол от моего живота, потому что я кожа, одна хлопчата такая, курточка и рубашка, и все. И вот нагрею пол. А потом уже я на бок ложился, на спину, я уже мог отдыхать разными путями. Но зато избежал туберкулеза. Правда, руки я сильно застудил и ноги, а туберкулеза я избежал. Они это и хотели. Ну, однажды меня, я подхватил, конечно, воспаление легких. И сразу, когда кончился мой срок, как получилось? Я сильно утомился, потому что грелся, а очень худой был. Но сколько мог силы было, столько и прыгал, и мостики делал, и все делал. И потом лег на пол. Они увидели, что я лег на пол. И взяли, открыли дверь рядом, и ту дверь, вход и выход. А между дверью у нас в камере вот такая щель, а там двери швеллеров. И меня как просифонило. И я минут 30 всего лежал, я когда проснулся, дыхнуло, меня легкое замкнуло. Ну, я досидел суд, значит, свой срок, и выхожу прямо с камеры, иду в санчасть, меня санчасть, начальник санчасти проверила женщина, и говорит, вас воспаление легких. Завтра обязательно рентген. Я прихожу на рентген, рентген установил воспаление легких. Только пошел за рентгена в барак, меня вызывать по селектору начальнику колонии, я помолился, прихожу, он мне постановление пишет. На политике не был, значит, 15 суток изолятора. А тут выходит замполит из своего кабинета, майор, кончил академию, и подходит ко мне, говорит, что, Бойко, снова туда? Ну, там, говорят, кичу, изолятор. Я говорю, конечно, начальник. А он на меня смотрит, начальник говорит, не пойму, что он за человек? Я говорю, начальник, я то не только... Я говорю, благодарю Бога, что он удостоил меня такой великой чести, не только страдать я готов, я говорю, готов умереть за Христа. А он говорит, начальник, говорит, ты слушай, что он говорит? Другие люди говорят, ругаются, доказывают, что несправедливо, а он идет, улыбается, считает это честью, незаслуженной честью. Я говорю, да, а он говорит, у него непорядок, надо его в психбольницу отправить. И меня, правда, отправляли в психбольницу на Биробиджан. Ну и капитан там был, он определил, что у меня все нормально, еще даже хотел со мной беседовать, но меня скоро забрали оттуда. Ну и скажу, меня ведет начальник режимной части, майор, в изолятор, и я ему говорю, начальник, ведь вы же хорошо знаете, вы человек грамотный, а у вас ИТУ, закон у ИТУ, говорит так, что вы не имеете права сажать человека больного, вы должны вылечить, а потом сажать. Освобожден от работы, потому что я больной. Он говорит, знаем, Бойко, что ты больной, знаем, что ты освобожден от работы, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я говорю, так, у меня температура. И я говорю, у меня воспаление легких. А мы знаем, но нам надо, чтобы ты скорее подох. Вот так, как я вам говорю, так он мне говорил. А почему? Потому что им дали указание любыми путями меня сломать. А я ему стал говорить, ну, долго была беседа, приходим в изолятор. Я ему стал законы их не говорить. Он говорит, сделаем, никуда не денешься. Ты уже в наших руках все равно сломаем, а не сломаем, знаем, Бойко. Ну и когда замели, я переоделся сразу, одел эту вшивую одежду, и в камеру меня определили. Там было два человека, зашел, помолился. Я говорю, ребята, вы не смущайтесь, я помолюсь. Я обычно всегда молился, склонил колено, а предупредил, потому что я однажды не предупредил их, а стал на колени. А там были люди, и ко мне подскочили, стали поднимать. Думали, что мне плохо стало. Я, правда, был сильно худой, истощенный, потому что... Ну, представьте себе, если я в постах постоянно был, так что пища там, самая негодная пища. Помолился я, и тут началась беседа. Я знаю, что когда помолюсь, обязательно будут беседы. И тут вечером помолился, ночью молился, и утром. И меня Господь исцеляет. Я пробыл 15 суток, и меня воспаление не... Господь исцелил. И я 15 суток отбыл, прихожу, у меня сразу на рентген, и рентген показал, что у меня ничего нет. Воспаления нет. И в барак. Я сразу, только пришел в барак, сразу сел и быстро пишу совет родственников узников, всю нашу беседу с начальником, который вел меня. Я так вам не сказал, потому что это дельная история. Главное, что он сказал, нам надо, чтобы ты скорее подох. Так что применим все меры к тебе. Все равно ты не сломаем, так знаем. И все это я писал и написал жене своей. То же самое, копию письма такого содержания. И еще меня после этого два раза сажали или три. Тут приезжают ко мне, вызывают два, с политодела два майора, и в кабинет, и спрашивают, Бойко, что с вами здесь делать? Нас закидали протестами. Со всего Советского Союза, даже из-за рубежа приходят протесты, что вас терроризируют. Я говорю, значит, майор, не то слово терроризируют. Я ему стал рассказывать, что они говорят. А он говорит, да, Бойко, но ведь вам, верующим, мастырки грех делать. А мастырки, это значит, сам себе человек вредительство делает, вред делает, то есть сам себе устраивает болезнь. Я говорю, извините, мы такими вещами не занимаемся. А он говорит, Бойко, да, мы их спрашивали, в санчасти вам написано, проверили вас воспаление легких. РНН показал воспаление легких. Но ведь вам же за 15 суток ни лекарства не давали, ни уколов не делали, ни таблеток не давали. Вы должны были заболеть тубом в холодной камере, а вы вышли здоровый. Как это может быть? А я ему говорю, майор. Поднял так руку. У меня есть врач, всем врачам врач. Господь мертвых воскрешал, слепорожденным зрение давал. А что для него мои воспаления легких? А он говорит, Бойко, а кто докажет, что вы молились? Я ему говорю, там были люди, спрашивайте. А он тогда стал им свидетельство о Христе. Он тогда говорит, Бойко, неужели вы верите, что есть Бог? Я говорю, не только верю, я знаю, что есть Бог. А он говорит, тогда, и вы верите всей Библии? Я говорю, всей Библии верю. Он мне говорит, а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю. Мы тоже, говорит, читаем Библию, и там столько противоречий, и вы, будучи грамотным человеком, и вы верите такой, мол, басням, чепухе. Ну, я ему стал говорить много о Христе, а потом говорит, это не басни, а это истина. А говорит, это басни, Бойко. Еще так подтвердили, я говорю, начальник, я говорю, вы извините, я когда учился в школе, мы изучали басни Крылова, другие басни, я говорю, у вас от Львова до Владивостока полные магазины трещат, полки от всяких басен, всяких фантазий. Я говорю, ну, вначале я еще никогда не слыхал и не видел, чтобы человека за басни судили. Если вы говорите, что басни, то же вы за них судите. Он тогда вызывает начальника, говорит, так ему обездут, ты смотри, этого человека, когда вызываешь, садишь, не вызывай отрядных, потому что они их перевоспитают. У него там знания за спиной всех вас, не вы его, а он вас перевоспитает. Ну и скажу вам, и меня в скорости хотели дать срок еще новый, возбудили, начальник сказал, что если не пойдешь с нами в ногу, значит, мы тебе такую статью найдем, что ты к нам все равно будешь спасение бежать искать. То есть зэка объявили тебя такое, расскажем, что ты будешь к нам спасение бежать искать. Я говорю, начальник, если вы думаете, что заключенные такие глупые люди, я говорю, они тоже психиатры, не хуже, чем вы, и знают людей по духу. Я говорю, а если вам и удастся что-то распространить на меня в лагере, то я все равно к вам в соседей бежать не буду искать. Я говорю, если там убьют, я уже спасен. Я говорю, почему не будешь бежать? Я говорю, потому что я уже спасен. Я говорю, если меня завтра там убьют или зарежут, или сажут, я буду на небе. Ну и таким путем, сколько они делали, хотели бунт мне приписать, и ничего не получилось. Вызывали людей, обещали им до свободы, только скажите, что Бойко был за баней, устроил бунт. И все заключенные сказали так: если только на дядю Коле кто наклевещет, всем бошки поснимаем. И приехал прокурор, вызывали много людей, и никто не подал, не клеветал на меня. А надо было только два лжесвидетеля, срок 15 лет гарантия. И таким путем, скажу вам, меня потом отправили с этого лагеря в другой лагерь, потому что стали очень много писать протесты, и они тогда написали, что у нас такого нет. И они этим оправдывали, что меня отправили на другой лагерь, а уже отписка была, что у нас такого нет, это клевета. Вот так они обманывали многих людей. А потом оттуда меня отправили дальше и дальше, на Совгавань. Ну, на Совгавань снова начали сажать меня. А потом, когда я написал снова, чем они занимались, потому что меня постоянно в изоляторах сажали, я уже дошел, как говорится, у меня там гипертония первая приключилась, потом инфаркт, и сильные головные боли, приступы были. И в изолятор стали, там приехал генерал один, и я ему стал с ним лично побеседовал. Я сказал так и так, что вот меня сажать постоянно в изоляторах, а мне уже было 63 года. И он сказал, изолятора выпустите его, потому что у него гипертония. Я говорю, я знаю, что это гипертония. И у него, значит, у меня инфаркт. И он мне сказал, да легкую работу, если он хочет, пускай идет. Меня, правда, выпустили, но зато меня оттуда отправили снова на старт. Снова на этот лагерь первый я был. И только меня привезли, начальник увидел меня, значит, администрация, и говорит, что, Бойко, снова к нам? Я говорю, да. Теперь, Бойко, мы тебя доконаем. И скажу вам, братья и сестры, я потерял счет изолятором, потерял счет ПКТ, помещение камеры от КИПа, по 6 месяцев давали. А после привал постоянно. И снова скажу, что если бы не Господь и не молитвы ваши, и моя убежденность Господа, и не боясь смерти, конечно, там не видишь бы никто. Правда, когда меня вывозили, то начальник режимной части, который говорил, что нам даже что ты скорее подох, он выводит меня и говорит, да, Бойко, у нас такое еще не было. А все-таки Бойко, говорит, показывает, ты все-таки сдал. Я говорю, да, начальник сдал, но не сдался. Но не сдался. Их ты, говорит, фанатик. Ну и меня увезли, скажем. И потом, когда привезли Сова, то тут уже меня давали. И я уже даже говорю, Господи, если только угодно воля Твоя, то лучше забери меня, только чтобы я устоял все эти испытания. Я скажу, в шее было полно. У меня вот эта грудь за эти годы, когда я там сидел, сплошная рана была. А потом, 85-й год, я выхожу с ПКТ, когда встречает меня начальник оперчасти, говорит, ну что, Бойко, отбил? Я говорю, да. Начальник говорит, Бойко, а я уже стал, прошел я в комиссию, меня сделали инвалидом второй группы. Пожизненно, потому что я еле ходил. Даже было так, чтобы снять что-нибудь руки, больше 5 килограмм я не мог держать в руках, потому что сильно застудил руки. Да. И он говорит, этот уполномоченный, Бойко, вам предстоит свобода. Значит, инвалидам первой, второй группы, участникам войны, 28 человек, пришло приказание отпустить на свободу. Только одно «но». Я спрашиваю, а что за «но»? Говорит, откажитесь, и мы вас выпустим на свободу. Я ему сказал, извините, такой свободы мне не надо, и вечную жизнь на эту временную свободу я не променяю. Он говорит, в таком случае, Бойко, коль мы за 5 лет вас не сломали, уже 5 лет подходит к концу строгого режима, статья до 3 лет, и мы все применим, всю силу, всю свою способность применения, все равно вас ломаем. Я ему говорю, начальник, бесполезно, я готов умереть. А он говорит, вот-вот, мы тебя знаем, а на свободу ты уже не будешь. Я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, как вы говорите, то для меня тем лучше. Я говорю, потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Посмотрим, иди. Я прихожу в барак, тут через несколько дней бежит Невальный, кричит, дядя Коля, 28 человек на свободу идете, и вы тоже есть в списке. Ну, я говорю, как Господу угодно. И вот меня тогда через несколько дней вызывают всех нас, 28 человек, в штаб, в кабинет, там фотограф, фотографирует нас, одевает такой макетик, галстук сюда, и фотографирует, да, документы. Это было в мае месяце, 9 где-то мая 85 года. А 18 мая меня вызывает замполит, майор, который кончил академию, несколько дипломов имел, вызывает свой кабинет и говорит, Бойко, вас уже сфотографировали? Я говорю, да. Значит, пойдете на свободу, да? Я говорю, не знаю, как Господь найдет нужным. А говорит, Бойко, я вам говорю, что вам предстоит свобода. Но одно но. Снова но. Я говорю, а что за но? Вы откажитесь, и мы вас выпускаем. Сразу же выпускаем на свободу. Зачем вам страдать? Жена, столько детей куча, а ты здесь гниешь, вшей кормишь, а жена мучится. Я ему говорю, извините, я такой свободы не нуждаюсь. Я променять вечную жизнь на эту свободу, я говорю, ни в коем случае. Он говорит, почему ты такой упертый? Ты можешь в себе душе верить, а скажи не верю, и мы тебя выпускаем. Но я ему тоже сказал, что если коммунистам можно лгать или лицемерить, то нам, верующим, это грех. Он тогда, когда мне говорит, почему ты такой упертый? Я говорю, я не упертый, я убежденный христианин. Я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог, и знаю, что есть вечная жизнь. А он кончил академию военную и стал мне задавать вопросы. Я вам скажу, братья и сестры, 4 часа он со мной беседовал, и я ему рассказал от Адама, сотворения Адама, до по того дня. Все подробно, за 4 часа рассказал в миниатюре план спасения Божия. Он тогда говорит, Бойко, если все, что ты мне сказал, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю, да, гражданин майор, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы, которой я отстаю. А он говорит, тогда, Бойко, я должен вам сказать. Но, вот так палец на губы, мол, молчок. С Москвы дано указание, это был Андропов тогда, и он с Москвы прямо говорит мне, с Москвы дано указание, и к вам применить все меры, вам будет срок. За систематическое состояние нарушения режима, статья 188 прим. 3, и вам срок до 3 лет. И говорю это вам, что все применят. Ты, говорит, знаешь нашу систему. Коль вас за 5 лет не сломали, то за 3 года все применят, все равно вас ломают. Я говорю, майор, я еще раз говорю, что никогда. Потому что, я говорю, меня защитит Господь, я готов умереть, но не сломаться. И я говорю, а он говорит, если так, тогда я скажу, знаять тебя. А я ему снова говорю, говорю, майор, чем скорее, тем для меня лучше. Я ему, знаете, что для меня смерть? Я говорю, это переход в вечное блаженство. А он говорит, ну, Бойко, я тебе скажу, таких людей я уважаю. Прямо так говорит. Ну, вот так дает мне руку, тогда держись, иди. Это было 18 мая, 28 мая меня забирают, право комсомольца на Амуре, на свободу, там, на суд, вернее, в камеру, там специально СИЗО, следственный изолятор. Меня в следственный изолятор. И открывают камеру, а там я вижу 3 человека в камере. А я говорю, захожу, ребята, я говорю, не смущайтесь, я человек верующий, я преклоню колено, я буду молиться. Они говорят, о, ты смотри, а мы только что молились, то есть просили Бога, чтобы дал какого нам попа или какого-то проповедника. Я говорю, ну раз просили, Господь послал мне вашу камеру. Я помолился, и скажу вам, за 2 месяца там было 3 человека, 2 из них покаялось. Один сейчас в Одессе у нас, членом церкви, один где-то на Кубани. Ну и скажу, 2 месяца кончилось, мне приносит обвинитель заключения. Я объявляю пост, значит, 1 июля у меня суд должен быть. А мне заключенный говорит, дядя Коля, этот суд, лагерная статья, значит, за то, что не ходил на политику, не ходил в кино и так далее, за то, что я, конечно, проповедовал в лагерях. Говорит, 45 минут. Это ж я, причем я отказывался, что я, да, действительно, не ходил на политику. Говорит, дядя Коля, 45 минут выскочите. Я объявляю пост, последний день июня и первый день июля, чтобы я был в посте. Прихожу, судья стал задавать вопросы мне, почему я не ходил на политику и так далее, и далее. Ну, узнала, что я, значит, верующий, убежденный, и она как начала мне задавать вопросы. Значит, первый день одно было вопросы и ответы. И она только мне говорила, Бойко, громче, потому что я настолько был истощенный, что я еле-еле говорил. А на суд приехала в город Комсомольск моя жена и дочка с Одессы. И она суд приносит на второй день. И на второй день снова же. Она подготовилась хорошо так, думала научно доказать, что Бога нет, и у нее ничего не получилось. И под конец она говорит, Бойко, так, все, хватит. Уже второй день вечереет, то есть к вечеру подходит. Я тебе должна сказать, Бойко, что ты фанатик, умрешь, сгниешь, и на этом все, никакого Бога нет, никакой загробной жизни нет, и так далее, ничего нет. А я, говорит, атеистка, тоже умру, сгнию, и на этом все. А она когда говорила мне это, а я готовлю уже ответ, думаю, Господи, что же ей ответить? И когда она кончила это говорить, что это был фанатик, и далее, я тогда говорю, граждане судьи, если вы говорите, что там ничего нет, никакого Бога нет, никакого суда не будет, а вы в газетах, по радио, по телевизору, в книгах пишете, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? Хотя это написано в Библии. И они тоже пишут. Она говорит, судья, правда. А прокурор встает и говорит, вот, Бойко, ты там в лагере сел свою пропаганду, а теперь пожнешь срок. Я говорю, гражданин прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит, конечно. Я говорю, тогда, граждане судьи, ответьте мне на один вопрос. Я говорю, я лично знаю людей, которые занимали высокогосударственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за них не отвечали, пользуясь своим авторитетом, ну и не знали многие. И когда они умерли, я говорю, этих людей хранили с почестями, как хороших людей. А после смерти только узнали, какими ужасными преступлениями они занимались. А теперь скажите, пожалуйста, когда они пожнут то, что они сеяли? Они сеяли смерть. Когда они пожнут? Судьи молчат, прокурор молчит. И в зале люди знают, такая тишина сделалась. И все молчат, ждут ответа. Они молчат. И долго. А потом я, граждане судьи, если вы не отвечаете на этот вопрос, то я говорю, скажите, пожалуйста, вы признаете, что за всякие деяния человек должен получить воздаяние? Судья говорит, да. И тогда ответьте мне, когда эти люди, которые совершали ужаснейшие преступления, никогда за них не отвечали, они умерли, их уже нет. Когда они пожнут? Судья молчит, и прокурор молчит. И такая пауза длительная, я тогда говорю, граждане судьи, если не отвечаю тебе на это, то на этот вопрос отвечает сам Бог. Ну и цитирую, я говорю. Я говорю, в 9 главе...